Так, ну, давайте начинать. Так, ну, как вы, по-видимому, уже догадались, что сегодня мы с вами будем говорить о самых верхних, о высших созвездиях хранителей чистого качества, трехкачественного мира. Ну, то есть, на самом деле, вот первый уровень проявленности, первое поколение космических существ. Так что сегодня у нас будет всего три созвездия, но каких? Такие созвездия самые главные, самые важные. И, собственно говоря, эти созвездия с далекой древности люди вычленяли на небе, выделяли, чувствовали их энергетику, видели их контуры. Значит, сегодня у нас будет четыре созвездия. Большая медведица Орион Плеяды и созвездие Лебедя. Ну, я, значит, сейчас опять для начала я немножечко напомню то, что в свое время я писала в книге «Жизнь человека». Кстати, те, кто давно не читал эту книжку, я вам очень советую ее перечитать, потому что там очень много, ну, то есть там вообще очень много всего важного, и каждый раз, когда вы ее перечитываете, вы что-то для себя открываете там новое. Ну, те, кто это делает периодически, они знают, что действительно так. А те, кто это не делает, я очень советую это делать. Так, значит, ну, значит, я сейчас немножечко вот процитирую то, что я там написала в свое время. Мы говорим о созвездиях как об источниках или проводниках определенных космических токов. Ключевым моментом в понимании природы этих токов является представление о созвездии как о проявленности в физическом плане определенной космической иерархии. Вот это для нас сегодня ключевые слова. Проявленность в физическом плане определенной космической иерархии. Поэтому свойства созвездия хранителей чистого качества определяются композицией токов, входящих в данное созвездие звезд и других космических объектов, некоторые из которых могут быть и невидимы в физическом плане. Само же созвездие и составляющие его звезды, помимо своего энергетического вклада, создают для нас визуальную рамку, ограничивающую определенный фрагмент небесной сферы, где находится, собственно, космическое существо или иерархия, являющаяся основным источником тока хранителя чистого качества. Ну, таким образом мы можем в медитациях обращаться к токам созвездия как к объединенному току. Все иерархии космических существ, которые являются хранителями чистого качества трехкачественного мира, имеют привязку к физическому плану, и она задается определенными созвездиями. Значит, мы будем использовать для хранителей чистого качества первого поколения термин «высшее созвездие». Все созвездия трехкачественного, все созвездия хранителей чистого качества трехкачественного мира были известны людям уже в глубокой древности. Они являются очень интересными объектами с научной точки зрения, причем они совершенно друг на друга не похожи, принципиально разные. Ну, начнем мы с созвездия Большая Медведица, Эрео. Это ток первого луча, так называемый, иерархия первого луча. Очень, ну, это созвездие известно всем, по-моему, уже маленькие дети научаются его различать, его трудно не заметить, трудно не распознать. И это созвездие очень интересное. Значит, Большая Медведица находится далеко от галактической плоскости, от Млечного Пути она гораздо выше находится, и она находится в том направлении, где практически нет межзвездного газа и молодых звезд. Все яркие звезды этого созвездия старые и светят очень стабильно. То есть никаких молодых, переменных звезд, ничего там такого нету. Все старые, стабильные. Причем пространство в этом направлении, Большой Медведицы, очень прозрачно. межзвездная пыль практически не мешает видеть самые дальние участки галактики и пространство за пределами галактики. И именно в области Большой Медведицы видны ближайшие к нам спиральные галактики, галактики, похожие на нашу. Ну, естественно, видны они не в телескоп, невооруженным глазом мы их не разглядим. Вот эти галактики, они не принадлежат Большой Медведице, мы как бы сквозь нее глядя, вот сквозь за, вот за далеко за звездами Большой Медведицы, это плоские вращающиеся звездные системы, от центрального ядра которых отходят спиральные яркие рукава. Астрономически, что это такое? Большая Медведица – это созвездие северного полушария неба. Семь звезд Большой Медведицы составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой, как мы с вами знаем. Две самые яркие звезды, Алиот и Дубхи, имеют блеск 1,8 звездной величины. По двум крайним звездам этой фигуры, альфа и бета, можно найти полярную звезду. Поэтому эти звезды еще называют указателями. Ну, мы знаем, вот две крайние звезды ковша, вот расстояние между ними, 7 раз по этой линии отложить, и полярная. Наилучшие условия видимости Большой Медведицы в марте-апреле. Ее видно на всей территории России практически круглый год. Ну и вот эта Большая Медведица, она как созвездие, мы с вами знаем, что в современной астрономии созвездие это не просто вот несколько звезд, а это кусок неба. А само по себе, то, что вот мы называем созвездие Большая Медведица, это астрономически это называется астеризм. И это астрономически это называется астеризм Большой Ковш. Ну и с древних времен он известен очень у многих народов под самыми разными названиями. Плуг, лось, это вот в северных странах, повозка, семь мудрецов. Все звезды ковша, поскольку они все яркие, они имеют собственные арабские имена. Альфа Большой Медведицы Дубхи, это значит медведь. Мирак – бета – поясница, фегда – гамма – бедро, мегрец – дельта – начало хвоста, алиот – эпсилон, ну, предположительно, вороной конь, хотя точно неизвестно, это арабское название, мицар – кушак или набедренная повязка. А последнюю звезду в ручке ковша называют бенет-наш. По-арабски означает «предводитель плакальщиц». Но этот поэтический образ взят из арабского осмысления этого созвездия, где, значит, это созвездие носило название катафалка плакальщицы. То есть это как бы арабы видели в этом похоронную процессию. Значит, интересно, что 5 внутренних звезд ковша, кроме крайних альфа и гамма, альфа и гамма самые крайние, принадлежат единой группе в пространстве. То есть это единое движущееся скопление Большой Медведицы, которое довольно быстро перемещается по небу. Ну, относительно быстро, не так быстро, конечно, как планеты. А Дубхи и Бенет-Наш движутся в другую сторону. Поэтому за 100 тысяч лет форма ковша существенно меняется. Ну, по свидетельству греческих авторов, это созвездие древними греками использовалось для навигации. И оно было включено уже Клавдием Птолемеем в каталог звездного неба. По-санскритски созвездие называется «Семь Риши», «Семь мудрецов», «Сапта Риши». Ну, мифологема, связанная с этим созвездием, достаточно такая, ну, средней интересности, скажем так. Значит, Зевс превратил прекрасную нимфу Каллисто в медведицу, чтобы спасти ее от мести Геры. Каллисто, дочь короля Аркадии, очень любила охоту и поэтому была в свите Артемиды. Артемида – богиня охоты, охотница. Зевс желал ее соблазнить. Зевс известен своими любовными похождениями. Зевс принял облик Артемиды, чтобы приблизиться к ней, А Гера, узнав о происходящем, разгневалась и превратила Каллиста в медведицу, как ее подругу. Сын Каллиста Аркас, по некоторым вариантам мифа, он от Зевса был рожден уже когда-то до того, встретив на охоте двух медведиц, собрался их убить. Но Зевс этому помешал, перенеся Каллиста и ее подругу на небо и превратил их в созвездие Большой и Малый Медведец. Гера рассердилась еще больше и потребовала от своего брата Посейдона, чтобы тот никогда не позволял звездам Большой Медведицы зайти за его царство. Вот поэтому это созвездие всегда над горизонтом, если с европейского континента наблюдать. Ну, если вы видели, как рисуют это созвездие, картинку этого созвездия, там, к всеобщему удивлению, медведица с длинным хвостом. Хотя, как мы знаем, в природе у медведя хвоста нету. Значит, ну вот, значит, объясняется это таким образом, что Зевс, побоявшись острых зубов медведицы, схватил ее за хвост и вытянулся этот хвост. Но существует другой миф, который напоминает о двух критских нимфах, которые младенец Зев превратил в медведицу, пряча от Кроноса, ну а затем перенес на небо, опять же, увидев большой и малый медведец. В китайской астрономии семь звезд ковша носит название «Северный ковш». В древние времена ручка ковша указывала почти что на полюс и использовалась китайцами для отсчета времени. Ну, созвездие Большой Медведицы настолько как бы примечательно, настолько хорошо выглядит, что его используют даже на флагах. Например, на флаге Аляски изображено созвездие Большой Медведицы. Ну, еще на некоторых, в некоторых местах. Значит, естественно, поскольку находится очень далеко от эклиптики Большая Медведица, то мы можем говорить только о проекциях долгот этих звезд на эклиптику. То есть покрытие звезд Большой Медведицы планетами, естественно, никогда происходить не может. Значит, ну, проекции, значит, основных семи звезд на эклиптику вот, в наше время, Дубхе, Альфа, 15 градусов, ну, с небольшим, Льва, Мерак, Бетта, Большой Медведицы, 12 градусов 26 минут, Льва, Фегда, Гамма, 28 минут, Девы, то есть первый градус Девы, Мегрец, Дельта, рядом второй градус Девы, Алиот, Эпсилон, 9 градус Девы, Мицар, Дзета, 16 градус Девы, и Бенет наш, 27 градус Девы. Значит, это астрономия. Что нам говорит астрология? Римский астролог первого века Манилий, автор одной из первых сохранившихся книг по астрологии, книга называлась «Астрономика», написана была в стихотворной форме, пишет, что рожденные под влиянием медведиц не будут иметь врагов среди диких зверей, животные с радостью подчинятся их воле. Их рука может укротить свирепого льва, гладить волков, играть с пойманной пантерой. Они приручат родственных созвездию медведей и научат их человеческим искусствам, чуждым их природе. Сидя на спине слона, они будут править его движениями, заставляя его совершать тонкую работу, чуждую его огромному весу. Они усмирят ярость тигра, приручат его, сделают мирным, склонят к дружбе прочих хищных зверей земли. Видите, как замечательно. Вот, ну, то есть он непосредственно исходит из, вот, из мифологемы этого созвездия. Большинство современных астрологов, использующих в своей работе неподвижные звезды, считают, что все семь звезд ковша Большой Медведицы имеют самостоятельное астрологическое значение. Ну, вот, значит, современный астролог Вивьен Робсон пишет: Принято считать, что созвездие дает тихий характер, здравомыслие, недоверчивость, терпеливость, самоконтроль, хотя иногда проявляется вспыльчивость и мстительность. Ну и согласно Робсону, Большая Медведица простирается с 10 градуса Рака по 27 градус Девы. То есть вот эта граница созвездия. Другая интерпретация тоже современного астролога, совершенно другая, даже ничего общего нету. Значит, это Имши Рагич. Он пишет следующее. Это созвездие связано с сюжетом о красивой женщине, которая со временем, а особенно после родов, деформируется и теряет свою красоту и привлекательность. Оно символизирует и любую крупную женщину. Еще один мотив – неблагодарность детей, проблемы с ними, иногда еще во время беременности или при родах. Длительная разлука с детьми, ревность, связь с женатым мужчиной, ну и тому подобное. Ну, то есть, в общем, астрологи, такие обычные нормальные астрологи, они как-то к Большой Медведице относятся без большого уважения, и у каждого есть свое мнение насчет ее влияния. В отличие от таких нормальных астрологов, эзотерические астрологи к Большой Медведице относятся с огромным уважением. Во многих эзотерических традициях Большая Медведица и Плеяды, о них мы еще будем говорить дальше, были наиболее почитаемыми созвездиями. Блаватская, например, пишет: «Первичная форма мистических семи, мистического числа семь, отражалась на небе в семи больших звездах Большой Медведицы. Созвездие, которое египтяне связывали с матерью времени и семью, одушевляющими стихии началами». Ну, о Большой Медведице, о значении, огромном значении, мистическом значении Большой Медведицы пишет не только Блаватская, но Блаватская неоднократно об этом пишет во многих местах. Об этом пишет и Алиса Бейли, об этом пишет и Елена Ивановна Рерих. Ну, это то, что вот как бы из современной эзотерической литературы. Ну и у нас в нашей системе Большая Медведица тоже находится на самой вершине, она относится к высшим созвездиям. Это самые через созвездие Большой Медведицы самые высшие иерархии проявляют себя. Так, значит, следующее созвездие – созвездие Орион. Это экваториальное созвездие, поэтому оно видно в обоих полушариях. Оно не очень длинное. Оно современные его границы по современным астрономическим атласам. Орион простирается от 10 градусов близнецов до 7 градусов рака. То есть даже меньше 30 градусов. Это одно из самых знаменитых созвездий нашего неба, одно из крупнейших, заметных и тоже узнаваемых. Орион не только очень красив. По мнению ученых, на всем небе нет созвездия, которое содержало бы столько интересных объектов. Это и более 1000 переменных звезд, и горячий голубовато-белый сверхгигант Ригель, одна из самых ярких в абсолютном смысле звезд, известных в астрономии. Он превосходит Солнце в 40 раз по диаметру и в 64 тысячи раз по светимости. Там красная Бетельгейзе, которая в 300 раз больше Солнца. Три звезды пояса Ориона, там вот в Орионе, в созвездии Ориона, если вы посмотрите картинку, но, к сожалению, вот я не могу ее вам нарисовать, там такой астеризм пояса Ориона, три звезды. Очень интересные звезды. Это звезды очень молодые, массивные и чрезвычайно горячие. Но в голове Орион – это охотник. Я потом просто мифологему расскажу. Орион – то есть это фигура человека, фигура человека-охотника. В голове созвездия, голова Ориона, там тоже находится еще даже более горячая звезда. Под поясом Ориона, в его мече, там все, у охотников есть меч, у него есть щит, у него есть пояс, у него есть много чего. Там находится знаменитая большая туманность Ориона. Но светящаяся туманность – это только ничтожная часть гигантского облака нейтрального и молекулярного водорода, которое занимает практически все созвездие Ориона. В этом облаке происходит процесс звездообразования, который современные ученые могут детально наблюдать с помощью инфракрасных и радиотелескопов. В глубине облака обнаружены формирующиеся звезды, так называемые протозвезды. А многие видимые звезды созвездия Ориона – лишь недавно покинули это облако, сформировавшись из его вещества. В Орионе есть еще одна туманность, так называемая конская голова, знаменитая туманность, тоже все время, если вы будете смотреть астрономические сайты, там обязательно изображение этой туманности конская голова есть. Она действительно очень похожа на голову коня. Это темная поглощающая туманность. Причем вот весь этот газово-пылевой комплекс межзвездной среды, который находится в созвездии Ориона, представляет собой колыбель звезд, одну из ближайших к нам. В таких комплексах происходит важнейший процесс конденсации звезд из межзвездной диффузной среды. Поэтому в комплексе Ориона можно наблюдать и протозвезды, и молодые звезды на разных стадиях их эволюции. Таким образом, в Орионе представлено огромное разнообразие видов населения космоса. Тут встречаются, если уже говорить нашим языком, космические существа разных поколений, разных возрастов, и они объединены в иерархию проведения тока второго луча. Ну и даже самые поверхностные аналогии могут свидетельствовать о том, что спектр вибрации этого тока очень широк. Ну, краткое описание астрономическое. В этом созвездии две звезды нулевой величины, пять звезд второй и четыре третьей величины, причем среди ярчайших звезд есть переменные звезды. Созвездие легко разыскать по трем бело-голубым звездам, изображающим пояс Ориона. Ментака, что по-арабски значит пояс, Аль-Нилам, жемчужный пояс в переводе, и Аль-Нитак, тоже кушак, пояс. Они стоят друг от друга на одинаковом угловом расстоянии и расположены в линию, указывающую одним концом на Сириус, другим концом на Альдебаран, на голубой Сириус, на красный Альдебаран. Наиболее яркие звезды в созвездии Ориона – Ригель, Бетельгейзе и Беллатрикс. Ну и в Орионе расположена, видимо, невооруженным глазом большая туманность Ориона. Ну, отдельно про звезды мы будем потом еще говорить на следующих лекциях. У нас еще будет с вами три лекции, когда мы будем уже заниматься конкретно звездами. Но вот я про самые главные звезды Ориона все-таки я сейчас скажу. Значит, это Бетельгейзе, который находится в 29 градусе близнецов. Это Альфа Ориона, красный сверхгигант. Это переменная звезда, блеск которой изменяется от 0,2 до 1,2 звездной величины. Расстояние от звезды до Земли составляет 650 световых лет. Минимальная светимость Бетельгейзе больше светимости Солнца в 80 раз, а максимальная в 105 тысяч раз, а максимальная в 105 тысяч раз. Это одна из крупнейших среди известных астрономов звезд. Если ее поместить, скажем, вот в нашу Солнечную систему на место Солнца, чтобы мы себе представили, то при минимальном размере она заполнила бы орбиту Марса, а при максимальном размере – орбиту Юпитера. То есть она заполнила бы половину Солнечной системы практически. Объем Бетельгейзе, по крайней мере, в 160 миллионов раз больше Солнечного. Ригель. Он находится в 17 градусе близнецов. бело-голубой сверхгигант, он бета Ориона, по-арабски значит нога. У него визуальная звездная величина 0,18. Ригель находится на расстоянии более 1100 световых лет от Солнца. Диаметр его в 68 раз больше Солнца. Светимость его в 80 600 раз выше солнечной. То есть это одна из самых мощных звезд в галактике. По крайней мере, самая мощная из ярчайших звезд на небе. Так как Ригель ближайшая из звезд с такой светимостью. Древние египтяне связывали Ригель с покровителем умерших, а позже с Озирисом. Ну, много тут, да, про созвездие Ориона можно много, видим очень много интересных объектов. В нем, я уж не буду все это вам перечислять, некоторые звезды мы потом отдельно рассмотрим. Значит, у Ориона созвездие очень, оно на эклиптику проецируется на небольшом расстоянии, но оно очень вот, вытянутое вверх-вниз, поэтому оно большое, яркое, и в нем выделяется несколько астеризмов. Ну, вот пояс Ориона, про который я уже говорила, это звезды Ментака, Аль-Нилам и Аль-Нитак. В разных традициях пояс Ориона известен как три короля, три волхва или волхвы, три Марии, грабли. Значит, есть такой астеризм меч Ориона. Он включает две звезды и большую туманность Ориона, щит Ориона, астеризм, представляющий собой шесть расположенных дугой звезд, древнее его название панцирь черепахи. Дубинка Ориона, астеризм в северной части созвездия, включающий пять звезд. Мифологемы. В расположении звезд созвездия легко угадывается фигура человека. В древнем Египте созвездие Орион считалось царем звезд. В древнем Вавилоне называлось верный пастух небес. В древней Греции в созвездии видели великого охотника Ориона. Ну, согласно греческому мифу, это был сын Посейдона и Эвриалы. Помещено оно было на небо отцом Посейдоном после гибели Ориона от стрел богини Артемиды. По другому варианту мифа – от укуса скорпиона. Существует множество версий мифа об Орионе. Но я их все вам читать не буду, смысла нету. Кому интересно, прочитайте сами. Очень много, очень разных. Созвездие было включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея, Альмагест. В Древней Руси это созвездие тоже знали, называли его Кружилие или Колу. В Армении его знали, оно там называлось Айк, в память о патриархе, родоначальнике армян. По традиционным поверьям, свет его души вознесся на небо и застыл там в виде созвездия. Инки знали это созвездие, пользовались им. Ну, народные имена Ориона чаще адресованы не всему созвездию, а только его поясу. Это наиболее очевидная часть. Русское название было Коромысло, Грабли. Украинские названия Косари, Чепиги, это часть плуга. Румынские названия Грабли, Коса, Серп, Плуг. Ну, масса всяких названий. У белорусов называлось «Три сестры», у немцев «Три плуга», у хакасов «Три девушки», у эскимосов «Трое мужчин». Ну, все практически, по крайней мере, пояс Ориона знали и его как-то так или иначе называли. Да, ну, значит, в греческой мифологии, я уже немножко сказала, значит, Орион был сыном Посейдона и стал знаменитым охотником. Он похвалялся тем, что нет животного, которого он не смог бы победить, за что Гера наслала на него скорпиона. Орион освободил от диких зверей остров Хиос, и стал просить у царя этого острова руки его дочери Меропы, но тот ему отказал. Орион попытался похитить Меропу, и царь решил ему отомстить. Напоив до пьяна, он ослепил Ориона. Гелиос возвратил Ориону зрение, но от укуса посланного Герой Скорпиона Орион все же погиб. Зевс поместил его на небе таким образом, что он может всегда уйти от своего преследователя. И действительно, одновременно с Орион и Скорпион на небе не видны. Значит, Ориона сопровождают две собаки – большой пес и малый пес, созвездие большого пса и созвездие малого пса. Значит, у древних египтян Орион отождествлялся с Озирисом. Фараон, который после смерти, как мы знаем, тоже отождествлялся всегда с Озирисом, поднимался к Ориону и становился таким образом звездным божеством. И в древнеегипетских рисунках, и в изображениях, которые были найдены при раскопках внутри пирамид, много раз встречается образ Озириса Ориона. То есть вот тоже здесь необыкновенно развесистая мифология. Поэтому интерпретировать значение этого созвездия, проявление этого созвездия астрологическое, исходя из мифологем, очень сложно. Как выбрать, какую мифологему выбрать, на какую мифологему опираться. Так, значит, теперь следующее созвездие. Ну, это даже не... Это, можно считать это созвездием, отдельным созвездием, можно считать это группой звезд. Это Плеяды. Иногда даже используется собственное имя «Семь сестер». Русское название «Стажары» или «Волосожары». Это рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца. Это одно из ближайших к Земле и одно из наиболее заметных для невооруженного глаза звездных скоплений. Расположено оно около нулевого градуса Близнецов. Молодые звезды этого скопления родились примерно в одно время и в одном месте. То есть это в отличие от предыдущих двух созвездий, где звезды были на самом деле реально расположены друг от друга на огромных расстояниях. Здесь это звездное скопление, то есть звезды родились, действительно, они действительно как сестры, они родились практически одновременно и в одном месте. Вокруг них образуется такая обжурная отражающая туманность из холодной космической пыли. Эти звезды очень массивны, но поскольку они молодые, они еще не успели превратиться в гигантов. Термоядерные реакции в недрах этих звезд включились совсем недавно, по предположениям астрофизиков, каких-то 50 миллионов лет тому назад. То есть по космическому времени это вообще, можно сказать, вот вчера. В западной астрономии и астрологии Плеяды входят в созвездие Тельца. Однако вавилоняне рассматривали это скопление как самостоятельный космический объект. И его название в переводе означало просто «звезды». И почитали как семерку великих богов. Древние китайские астрономы также считали Плеяды отдельным созвездием Мао. Ну, поскольку Плеяды – часть созвездия Тельца, они у нас, естественно, это тоже, они у нас на эклиптике находятся, поэтому они видны и в северном полушарии, и в южном. Зимой хорошо видны в северном полушарии, летом хорошо видны в южном, то есть достаточно высоко. Практически все культуры древности Плеяды знали. И это, Плеяды знали маори, знали австралийские аборигены, японцы, индейцы Северной Америки. Ну и некоторые древнегреческие астрономы рассматривали Плеяды как отдельное созвездие. Его упоминает Гомер и Гесиод, Гомер в Илиаде и Одиссее. В Библии упоминаются Плеяды и неоднократно. В литературе на русском языке, например, ну, в древнерусской литературе «Вхождение за Приморье» звездное скопление Плеяды называется «Волосыни». Так что Плеяды – это физически связанная группа звезд, а не разноудаленные от Земли звезды, которые случайно просто оказались чисто визуально рядом. В 1847 году астроном Иоганн Медлер, основываясь на наблюдениях, предположил, что группа Плеяд есть центральная группа всех неподвижных звезд в пределах Млечного Пути, и что Альциона в этой группе, вероятнее всего, составляет центральную звезду. То есть в пределах Млечного Пути вращение происходит вокруг Альционы. Он рассчитал, что один оборот вокруг Альциона Солнце делает за 18,2 миллиона лет. Такая интересная особенность еще этого звездного скопления. Звездное скопление Плеяд имеет около 12 световых лет в диаметре, ну то есть сравнительно немного, и содержит около 1000 звезд, принадлежность которых к этому звездному скоплению установлена статистически надежно. Возможно, что их там гораздо больше, просто их пока мы не видим, не знаем. Многие из этих звезд являются кратными. Ну, в общем, по оценкам, общее число звезд около 3000. Вот с учетом кратности, с учетом разных еще других обстоятельств. Преобладают там горячие голубые звезды. Невооруженным глазом можно увидеть до 14 из них. И в свое время даже, ну и до сих пор, в принципе, можно это делать. Острота зрения проверяется по тому, сколько человек видит звезд в созвездии Плеяды. При идеальном зрении можно увидеть до 14 звезд. Ну, обычный человек видит 7 звезд. Если у вас очень хорошее зрение, то вы увидите 14. Ну, или нечто между. Общая масса звезд скопления оценивается примерно в 800 масс Солнца. Ну и вот этот очень примечательный небесный объект в числе первых был выделен людьми на небе. То есть вот люди очень рано выделили Сириус, о нем мы будем говорить отдельно еще потом, Большую Медведицу, Орион, вот и Плеяды. Современное название оно, естественно, получило в Древней Греции. И во многих культурах Плеяды занимают особое место. Считается, что самое раннее изображение Плеяд относится к периоду 16500 лет до нашей эры. На стене в пещере французские ученые обнаружили изображение этого звездного скопления, этого созвездия. Считается, что вот уже тогда люди наблюдали и изображали. В наскальных изображениях в Казахстане встречается изображение Плеяд, которое датируется 2000-летием до нашей эры. Вообще, в бронзовом веке Плеяды имели очень большое значение для людей, потому что они были хорошим индикатором сельскохозяйственных работ. То есть это созвездие появлялось на небе в лучах восходящего солнца, то, что называется гелиакический восход, тогда, когда начинался сельскохозяйственный год. Ну, мы знаем, что у египтян таким маркером был Сириус, гелиакический восход Сириуса. Значит, вот в северном полушарии для людей бронзового века такую роль играли Плеяды. У кельтов Плеяды ассоциировались с ритуалами погребения и скорбью, так как в тот период истории, когда проводились празднования поминовения предков, Плеяды появлялись сразу после захода солнца. То есть, наоборот, осенью, весной перед восходом, осенью после захода. Викинги знали Плеяды. На Плеядах основывался календарь древних ацтеков. Ну вот как раз их календарный год начинался в день, когда жрецы наблюдали Плеяды непосредственно перед тем, как лучи восходящего солнца начинали заслонять свет звезд. Ну, практически у всех так или иначе, вот здесь даже длинный очень список у меня есть, как, что, значит. Ну, естественно, что в индийской астрологии Плеяды были известны тоже. Плеяды назывались звездой огня, и согласно ведам правил ими Агни, божество священного пламени. В индуизме это звездное скопление считается одним из наиболее значимых и ассоциируется с гневом и упорством. Ну, в Древней Греции, откуда, собственно говоря, название у нас Плеяды, они олицетворяли мифологических сестер Плеяд, от которых, собственно, название получилось. Плеяды – это семь дочерей Плеиона и Атланта, Алкиона, Келена, Электра, Тайгета, Майя, Стеропа и Меропа. Но в астрономии и в астрологии несколько отличное произношение некоторых имен. Мы говорим не Алкиона, а Альциона. Звезда называется Альциона. Делено вместо Келену, Астеропа вместо Стеропа. Но согласно одной из версий мифа, Орион, охотник Орион, преследовал Плеяд, пока они не превратились в голубей. А Зевс вознес их на небо и превратил в созвездие. Однако и там их преследует Орион, так как в суточном вращении неба Орион следует за Плеядами. Плеяда у нас на границе близнецов, Орион у нас немножечко подальше в близнецах. И вот прошли Плеяды, и за ними идет Орион. По другому варианту этого мифа, Плеяды умерли от горя после смерти своего брата Геоса и сестер Геат. Значит, В астрологии Плеяды, ну, поскольку Плеяды рассматривались как единый объект, не как созвездие, а как, может быть, единая звезда, трудно сказать. Ну, в общем, они все очень близко расположены, поэтому как вот точка, где они есть, то так. Значит, в астрологии им приписывался характер типа Луна-Марс, и Плеяды считались предвестниками всевозможных неприятностей. Ну, например, значит, пишут вот такие вещи астрологи. Это красивейшее звездное скопление навевает тоску даже в соединении с белой луной. Может дать длительную депрессию до десятков лет. Иногда связано со слепотой. Поэтому надо беречь глаза, зрение. Человек от тоски по доброй воле может лишить себя зрения. Например, да, это маловероятно, поэтому надо хранить то, что дано от рождения, и не искушать Бога. Также связано с покровительством женщины или женщин. Может давать вымученное влечение, побитую любовь, несчастную любовь. Если человек это уже и преодолел, то может сам стать объектом подобного внимания. Ну, то есть, в общем, к Плеядам астрологи относятся плохо. Чем я не могу согласиться, поскольку у меня Плеяда соединение с Солнцем, и как раз мне кажется, что наоборот. Я очень это созвездие люблю. Вот. Ну, то есть, опять же, вот мы сталкиваемся с тем, что, значит, ориентация на мифологему мало чего нам дает, или точнее дает практически ничего. Так что, когда вы будете читать, если будете читать в книжках или в интернете, имейте это в виду. Каждый астролог пишет разное. Ну, вот я сейчас вам еще про созвездие Лебедя прочитаю, насколько разное пишут про него современные астрологи. Так, ну и, наконец, созвездие Лебедя, закон трехкачественного мира, СООК, Мы в прошлый раз немножечко про него говорили, сейчас я что-то повторю и что-то еще добавлю. Значит, лебедь – это созвездие северного полушария звездного неба. Яркие звезды образуют характерный крестообразный рисунок, так называемый астеризм «Северный крест», который вытянут вдоль Млечного Пути. Значит, у древних он ассоциировался с летящей птицей, вавилоняне называли его лесной птицей, арабы – курицей, ну, мы сейчас его называем лебедем. Также включено в каталог звездного неба Клавдия Птолемея, то есть это древнее созвездие под названием «Птица». Согласно одному из древнегреческих мифов, лебедь – это Зевс, преследующий Леду. По другой версии, Орфей был помещен на небо в образе лебедя недалеко от Лиры. Самая большая звезда Денеб – Альфа-лебедя, 1,2 звездной величины, находится в 6 градусе созвездия Рыб. Этому созвездию тоже все древние культуры придавали очень большое значение. Вообще оно интересно и с астрологической, и с астрономической точки зрения. С астрономической точки зрения в созвездии Лебедя находится много уникальных объектов, в том числе активных переменных звезд. Среди них П Лебедя, принадлежащая к абсолютно наиболее ярким звездам. Ее светимость почти что в миллион раз выше солнечной. Кроме того, там обнаружен так называемый Лебедь-А, один из сильнейших источников радиоизлучения нашего неба, который представляет собой удаленную галактику. Это одна из самых мощных радиогалактик во Вселенной, имеющая в своем центре какой-то совершенно необычный, могучий источник энергии. Кроме того, в созвездии Лебедя имеется три источника рентгеновского излучения, так называемые Лебедь-Х1, Лебедь-Х2, Лебедь-Х3. Причем Лебедь-Х1, как считается в настоящее время большинством исследователей, является черной дырой. Значит, ну и еще что интересно, что в направлении этого созвездия, когда мы смотрим вдоль спирального рукава нашей галактики, богатого межзвездным газом и молодыми звездами. В отличие от большой медведицы, которая ориентирует нас на внешний по отношению к нашей галактике мир. А лебедь ориентирует нас как раз вот, ну, глядеть на нашу галактику. Замечательное созвездие, красивое. Значит, астрологи, исходя из мифологемы или из каких-то иных соображений, описывают его все совершенно по-разному. Я вам три варианта прочитаю. В принципе, если поискать, то можно найти еще много. Значит, Александр Имширагич описывает лебедя как созвездие большой любви, созвездие соблазнителей и успешного обольщения. Описывает брак и детей, зачатых в любви. Но все-таки есть вероятность того, что здесь могут быть и измены, и внебрачные дети. Красота – также значительная характеристика созвездия Лебедь. С ним идет и любое творческое вдохновение, особенно в балете. Любовь к воде. Другой астролог, Брэди, так говорит о нем. Сейчас мы думаем о лебеде как о грациозной мирной птице. То есть даже они не на мифологему опираются как таковую, они опираются просто на представление о лебеде, что такое лебедь, да? Лебедь. Мы думаем о лебеде как о грациозной мирной птице, но в действительности это очень враждебно настроенное животное, готовое сражаться с любой птицей или зверем, вторгающимся в его пространство. Эта природная враждебность была источником многих басен и мифов, и в соответствии с этим небесный лебедь считается сражающимся с орлом. В этой битве он всегда побеждает в северном полушарии, где он расположен за орлом. Лебедь – это мощная птица, связанная с Богом Солнца, Кришной, силой и агрессией. То есть здесь уже ни о какой мифологеме речи нету, здесь просто, значит, вот лебедь как птица. Но на самом деле, действительно, лебедь – это очень злобная птица, шипит, кусается. если кто их близко видел, так, растопыривает крылья, нападает, защищает свою территорию. Даже они, лебеди агрессивнее, чем гуси. Про гусей мы знаем, что они щиплются. Вот лебедь еще в этом смысле хуже. Значит, еще один астролог, очень мною уважаемый, Денис Куталев. Значит, в книге «Общая теория интерпретации звезд» он пишет: «Лебедь. Самоотверженная устремленность к познанию высших истин и к служению вечным принципам, которая осуществляется через взаимодействие с другими людьми, через участие в их делах. Точка с запятой. Опасность впасть в назидательный тон». Вот. Ну вот последнее, пожалуй, как бы ближе немножечко вот к нашим представлениям о характере этих созвездий. А так, вот видите, совершенно как, сколько астрологов, столько мнений. Как, сколько, можно сказать, сколько народов, столько мифологем, хотя у каждого народа, как правило, миф очень развесен. Но я вам, собственно говоря, про миф уже говорила. Вот мы это наблюдаем, поэтому с интерпретациями такими вот прямолинейными, конечно, очень и очень непросто. Вот. Ну, это, собственно говоря, все, что я вам хотела рассказать теоретически. А основное у нас сегодня, естественно, будет медитация на эти токи. И, как всегда, мне хотелось бы, чтобы вы попробовали как бы попасть, выйти за пределы вот этих нагромождений мифологем, чтобы вы попробовали почувствовать, ну хотя бы как-то уловить токи этих созвездий, ну и, если возможно, как-то ощутить, предощутить, может быть, те иерархии, которые с этими созвездиями соотносятся. Это мощнейшие иерархии, могучие иерархии, иерархии очень разветвленные, иерархии, взаимодействующие с огромным количеством миров и пространств, и, возможно, с разными вселенными, не только с нашей вселенной. Ну вот для нас мы можем как-то с ними вступать во взаимодействие через токи этих созвездий. Ну, сразу предупреждаю, что, может, после медитации, а некоторых даже до занятия, уже кружилась немножко голова. Это токи с большим трудом нами воспринимаемые, наши чакры ну, практически не настроены на эти токи. Как, ну, нету, почти что нет у нас органов восприятия этих токов, но, тем не менее, вот, ну, сколько есть, столько есть, сколько сможем уловить, столько уловим. Ну и, как всегда, по ходу работы, по ходу взаимодействия и у наших чакр, у наших тонких тел раскрываются новые возможности, и, соответственно, наша восприимчивость к таким токам, к таким высоким и тонким токам, только увеличивается. Единица, единица, соок, эрео, рон, тулпу. Двойка, соок, эрео, рон, тулпу. Тройка, соок, Эрео, Рон, Толпу. Четверка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Пятерка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Шестерка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Семерка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Семерка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Шестерка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Пятерка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Четверка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Тройка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Двойка. Соок, Эрео, Рон, Толпу. Единица. Соок, Эрео, Рон, Толпу. И пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. шестерка, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох кинь. Ун, крон, унит, церс. Достаточно.